То есть, когда анализируют информацию, у них цель может быть либо в том, чтобы прийти к правильному выводу, который соответствует реальности, или как бы к тому выводу, который им нравится. Люди, которые читают факт-чек с той или с другой стороны, они меньше доверяют новости, которые критикуются. Трамп — это как раз в этом плане законодатель мод, да, потому что он один из первых начинал всех обвинять в том, что это fake news.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим о том, как демократические инструменты, такие как, например, факт-чекинг, научились использовать в свою пользу автократии. Обсудим это с социологом, научным сотрудником Манчестерского университета Максимом Алюковым. Максим, здравствуйте. Очень рада снова с вами поговорить. Мы записываем этот подкаст в период, когда внимание, конечно, сосредоточено на том, что происходит в Курской области. И я бы хотела привести несколько примеров того, как официальные власти говорят о том, что там происходит, и какие события следуют и проясняются уже после сказанного. Подробную табличку об этом сделало агентство новости. Я вот оттуда парочку примеров хочу просто прочитать. Итак, 6 августа Министерство обороны говорит: понеся значительные потери, остатки диверсионной группы вступили на территорию Украины, а после этих слов Z-канал «Рыбарь» пишет, что в Курской области продолжаются ожесточенные бои. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов говорит: продвижение противника вглубь Курского направления остановлено. Что происходит на самом деле? Украинские военные заходят в Суджу, в Коренево, а Россия теряет контроль над территорией 350 квадратных километров. Мне кажется, что даже этих двух примеров достаточно, чтобы увидеть, что это совершенно противоположные сообщения. При этом в социальных сетях мы видим, что люди, не живущие поблизости с Курской областью, верят в официальную версию. Люди, которые живут рядом, вынуждены покидать свои дома. Что заставляет людей верить в официальную точку зрения даже в ситуации, когда военные действия вот уже прямо сейчас происходят на территории России?
Это очень типичная просто стратегия, которую мы видели миллион раз, да, на протяжении войны, что они начинают делать. Да, то есть если происходит критическое важное событие, сначала где-то его могут игнорировать, да, особенно потому что там большие каналы, например, инструкции, как это нужно освещать, да, и журналисты там боятся что-то сами по своей инициативе делать. А потом начинается такое как бы преуменьшение. Что-то было, да, но мы их уже остановили, да, то есть они вот эту территорию захватили, там дальше мы им показываем кадры, как мы уже как бы уничтожаем их танки, да, то есть да, вторая стратегия, она как бы заключается в том, что просто преуменьшить. Вот, что касается того, как бы как люди на это реагируют, вот в этом конкретном моменте, да, то есть у людей там, может, они могут там доверять пропаганде режима, но то, что мы там видим на протяжении уже последних двух лет, что именно в этом конкретном аспекте какого-то большого доверия нет. Да, то есть информация про войну — это информация с фронта, да, которой доверяют меньше всего. Да, то есть даже нарративов каких-то людей, которые там полностью поддерживают линию государства, у них есть такое представление, что вот именно про войну нам точно ничего не скажут. Пример, который постоянно включается, например, в интервью с людьми, он заключается в том, что люди отсылают вот к этим первым целям войны, да, то есть к первым заявлениям о том, что мы вот захватим Киев. Они просто уже как шутку это используют. Вот там говорили, что Киев захватит за неделю, до сих пор ничего нет. Вот нам говорили, что мобилизации не будет, мобилизация случилась. Да? Вот потом нам говорили, что мы захватим Киев за год, ничего не случилось. В этом конкретном аспекте я не думаю, что есть какое-то большое доверие официальной повестке. То есть по другим каким-то может быть, но вот именно на опыте люди уже научены, что какие-то военные события, они как бы отличаются от то, как они преподносятся в СМИ от реальности.
Как за эти 2,5 года полномасштабного вторжения люди оценивают информацию? Вот как они сами для себя ее верифицируют?
Есть много очень разных факторов. В литературе, например, политическое вовлечение считается одним из вообще таких ключевых факторов, который определяет, как люди будут оценивать там, достоверность, воспринимать информацию. Если вы вовлечены, у вас есть какие-то взгляды, вы формируете некоторое такое более структурированное представление о реальности. Какие-то факты этому представлению соответствуют, какие-то нет. В политической психологии есть такое различие между directional goals and accuracy goals. Да? То есть люди, когда анализируют информацию, у них цель может быть либо в том, чтобы прийти к правильному выводу, который соответствует реальности, или как бы к тому выводу, который им нравится. И вот если вы как бы вовлечены в политику, то вы под тем или иным углом будете смотреть на информацию немножко предвзято. Это как бы хорошо задокументировано, люди там отсеивают информацию, которая им не нравится, либо просто ее не замечают, либо игнорируют, либо как бы начинают с ней спорить, и наоборот больше доверяют тому, что то, что соответствует тому, что они уже знают, да, то, что, как бы, что они хотят знать. Если как бы вы не вовлечены, то больше немножко под влиянием находитесь в какой-то рамке интерпретации, которую вам задают СМИ, но она глубоко не укоренена, потому что у вас нет как бы взглядов, на которые ее можно как бы поставить, да, то есть, ну, вам сказали, ну, наверное, там вот мы отразили эту атаку. Ну, хорошо, мы отразили, да, то есть там кто-то скажет что-то другое, вы поменяете позицию, потому что у вас нет как бы собственной системы взглядов, куда это можно строить. Особенно в контексте, где там много недоверия и нет как бы каких-то вот институций с репутацией, которые дают информацию. Мнения других начинают играть важную роль. Такое как бы консенсус социальный вокруг меня, да, есть ли какие-то группы людей, которые я считаю авторитетными, которые могут как бы выступать как интерпретаторы информации.
То есть, верно ли я понимаю, что вот сама по себе новость, неважно, касается ли она событий на фронте или касается какой-то другой темы, не может вызывать или не вызывать доверие?
Что такое новость? Новость же это тоже некоторый нарратив, который объясняет, пересказывает набор фактов. В самой новости может быть некоторый нарратив, который может соответствовать моим взглядам, я больше буду ей доверять. Я бы сказал, что факты, возможно, сами по себе, да, не вот отдельные какие-то информации о отдельных событиях сама по себе, она, возможно, ну, не является ключевой в формировании доверия. Да? То есть это как мы эти факты запаковываем, в какую историю, соответствует ли она нашему предыдущему опыту.
Последние несколько лет появились такие уже большие сообщества волонтеров, которые занимаются расследованиями по открытым источникам, в том числе той частью, которая связана с географией, анализирует карты, спутниковые изображения и сопоставляет это с тем, что, собственно, показывают медиа или официальные власти. И есть сообщества, которые занимаются факт-чекингом. Они тоже доказывают, что правда, что фейк. И если еще лет 10 назад подобные инструменты можно было отнести к демократическим, то сейчас мы живем в период, когда автократии научились использовать вот эти демократические инструменты в свою пользу. Расскажите, как это устроено?
С асинтом, расследованиями и фактчекингом, ну, это как бы попытка такие применить некоторые чуть более научные методы, по сути, в журналистике. Да? То есть мы не просто там оператив, мы, особенно в случае с асинтом, да, опираемся на кучу разных сложных техник. Да, в случае с фактчекингом мы вот имитируем такую как бы работу ученого, который собрал там датасет 1, датасет 2, датасет 3 и как бы вынес обоснованный вердикт о том, правда это или неправда. Да, проблема как бы с фактчекингом всегда была в том, что это действительно очень важная институция и как бы в конкурентной медийной среде это действительно помогает, ну, например, ограничивать то, что говорят политики. Да, то есть есть, например, исследование, которое показывает статистически, фактчекинг немножко им как бы мешает делать какие-то скандальные фейковые заявления. Потому что когда ты знаешь, что тебя призовут к ответу, ты 10 раз подумаешь перед тем, как ляпнуть какую-то ерунду. Но проблема в том, что как бы доверие к фактчекингу — это всегда была проблема, да, то есть он всегда как бы достигал некоторой узкой аудиторию, у которой уже есть какое-то доверие к этой институции. Это всегда как бы основано на, в том числе, доверие там политическим институциям в стране. Если я считаю, что все вокруг коррумпированные как бы структуры, которые абсолютно не в пользу как бы людей действует, то и вот какой-то элитарной институции полуученых фактчекеров я тоже доверять не буду. И там было много проблем, про это было много дискуссий, про то, как это, ну, направить на более широкую аудиторию и так далее, и так далее. А последние годы мы просто наблюдаем массово, где-то последние там лет так 8, не только в России, но и в ряде других автократий, как автократы действительно как бы начинают осваивать потенциал этой техники и использовать для себя. Да? То есть мы смотрим на, например, Китай, где государство начинает использовать факт-чекинг, чтобы опровергать как бы, слухи о ковиде, но одновременно как бы, критику своей политики по отношению к ковиду. Да? Мы смотрим на Восточную Азию, где начинают разоблачаться фейковые новости государственными источниками для того, чтобы тоже создать как бы, прецедент для как бы, ограничения свободы слова. То есть в России мы тоже особенно, это не в момент вторжения в Украину началось, чуть как бы раньше, мы первые эксперименты видим это года с, там, 17-го. Мы видим какую-то эволюцию, как бы попытку экспериментировать с этими штуками. Да? То есть сначала это такой вот небольшая игра, которая добавляется к сайту Russia Today, скорее для того, чтобы сделать ее более развлекательной, там как бы разоблачаются фейки в стиле факт-чекинга. Вот. Фейки, естественно, критические новости про Россию. Дальше они в момент ковида начинают больше это все эксплуатировать, да, чтобы разоблачать как бы, критику по отношению к своей политике, по отношению к ковиду. И там где-то до начала вторжения и после мы видим просто, как это взрывается. Да, то есть после начала вторжения у вас там сразу одновременно через 2 недели появляются аж 3 там, новых ТВ-шоу по телеку, по телевизору, которые разоблачают западные фейки про Россию. И как бы появляется вот эта сеть в интернете, разные группы, да, то есть сеть, например, «Война с фейками», которая, очевидно, связана с этой телевизионной индустрией, да, то есть там как бы одни и те же люди всем этим заведуют. То есть это плотно связанная одновременно телевизионная интернет-индустрия, которая, очевидно, что является частью какого-то общего проекта. Они как бы начинают имитировать асинт и факт-чекинг для того, чтобы разоблачать любую критику по отношению к себе, как фейки и дезинформацию. Наиболее как бы укоренена эта риторика оказывается среди наиболее как бы внимательных и вовлеченных людей, чаще прорежимных. Вот. Но как будто эти ярлыки, например, фейк и какое-то подспудное понимание того, что что бы ты ни прочитал, это может оказаться неправдой, оно все-таки спускается на уровень менее вовлеченных людей тоже. А у тебя как бы появляется этот ярлык в голове. Это может быть фейк. Ну, я не знаю точно, как это работает, но где-то я вот миллион раз слышал и там, и сям, что это может оказаться фейком. То есть, мы в интервью это много наблюдаем, да, то есть абсолютно какие-то невовлеченные там бабушки, дедушки начинают говорить про фейк, а может это фейк, да, то есть риторика, она все-таки остается даже среди каких-то невовлеченных слоев. То есть, грубо говоря, содержательная часть этой практики, она вымывается, а вот некоторая формальная, она где-то все равно остается.
А как эта риторика про фейки меняется во время вторжения России в Украину?
Риторика про фейки, она как бы, если смотреть с высоты птичьего полета на дискурс в социальных сетях и как бы в государственных СМИ, да, вот что мы видим, например, на основе больших данных, что там как бы есть пики, которые соответствуют каким-то ключевым событиям. Например, есть огромный пик перед началом войны. Почему? Потому что там ЦРУ начинает говорить, что Россия готовит атаку, все это обсуждают в СМИ, и Россия как бы начинает для своих собственных граждан массированно это отражать как дезинформацию. Да? То есть просто огромный пик упоминания там, слов дезинформация и фейк там, перед тем, как еще отражение случается. Потом как бы, идет огромный пик вокруг Бучи. Понятным причинам, потому что как бы в западном дискурсе это становится таким одним из ключевых направлений как бы, критики, и, соответственно, российские СМИ они начинают это все разоблачать как информацию. Эта риторика, она, да, она как бы всегда подспудно присутствует, но какие-то взрывы происходят, когда нужно массированно отразить какую-то вот критику по поводу какого-то события.
Когда случился обмен политзаключенных, я немного смотрела, что об этом говорят российские пропагандистские каналы. И в том числе видела ролик, в котором Маргарита Симонян объясняет, значит, какие патриоты, на самом деле, вернувшиеся в Россию вот эти вот люди, а про шпионов, которых арестовали в Словении, дети которых не говорят по-русски, потому что были уверены, что они аргентинцы, вот про них Симонян говорит, вот вы посмотрите, они даже детьми пожертвовали, все ради Родины, все ради нашей с вами безопасности. Вот такая риторика убедительна сейчас для россиян?
Во-первых, тут мы начали говорить про факт-чекинг и фейки, и вот то, что сказал Симонян, это как бы сложно Тут сложно часто провести границу между просто пропагандой, когда у вас есть какие-то факты, но просто они интерпретированы так, что они до неузнаваемости просто не соответствуют реальности. Да? И есть как бы факты, которые не случались или случались, но в другом контексте, да, то есть и которые мы чаще скорее пишем как просто мизинформацию, дезинформацию или фейк. Вот. Когда, например, Маргарита Симоньян говорит то, что они такие герои, там, та-да-там, та-да-там, ну, это больше похоже просто на пропаганду, в том смысле, что эти дети действительно есть, они действительно не знали, что они как бы россияне. Вот. Она просто предлагает объяснение, почему они не знали, что скорее соответствует вот как бы стратегии пропаганды. То есть вот 95% пропаганды по телевидению — это примерно вот это. Это не фейки, а это когда что-то было, но моя интерпретация того, что было, она просто радикально каким-то образом там изворачивает. Вопрос в том, дезинформация — это по большей части или пропаганда, да? То есть то, что дезинформация — это часто понимается как неправда. А тут как бы у нас есть два уровня, да? Есть факты, есть нарратив. Есть как бы факты те, которые не знали, что они русские, а есть нарратив о том, почему они не знали. И вот как мне это сложно назвать дезинформацией, потому что это просто как бы какая-то радикально кривая интерпретация скорее. То есть это то, что скорее учебники бы назвали пропагандой, чем дезинформацией.
Мы начали говорить про новости чуть раньше. Давайте вернемся к этой теме. И очень хочу поговорить про эксперимент, который вы проводили с Маргаритой Завадской. Точнее, эксперимент уже два. Вот про них расскажите, пожалуйста.
У нас просто была идея с моей коллегой, с Маргаритой Завадской, понять, как вот эта новая риторика, которая, понятно, там как-то присутствовала, но с момента начала войны стала каким-то просто ключевым инструментом пропаганды, когда пропаганда начинает альтернативную информацию разоблачать как дезинформацию. Нам просто было интересно понять, как это влияет на людей. Для этого мы взяли примеры такого прокремлевского фактчекинга, который можно найти, например, в канале «Война с фейками». И как бы на основе того, что там было, смоделировали сами как бы в фотошопе примеры новостей, которые фокусировались на атаках России в Харьковской области и на экономическом кризисе в России. И как бы взяли примеры реалистичного фактчекинга, такого как бы независимого. Мы ориентировались на проверенные медиа, которые очень как бы хорошие фактчекеры, и как бы придумали альтернативные картинки. То есть идея была смотреть на то, как сам жанр, да, то есть дискурс информации, и оппозиционный, и как бы прогосударственный влияет на восприятие. И показали это людям в онлайн-эксперименте. Эксперимент — такая ситуация, когда вы делите людей на группы случайным образом, и, соответственно, вы можете контролировать факторы, которые на них влияют. И, например, если вы поделили на две группы, одной показали картинку, а другой нет, если есть какие-то различия, вы 100% можете атрибутировать этот эффект этой картинки. И мы показали там 8 картинок, то есть мы смотрели на то, как влияет сам этот жанр на них, с одной стороны, вот, с другой стороны, фрейминг прогосударственный или оппозиционный, и дополнение к этому тема, экономика или война, да, то есть ракетный удар или кризис. Второе, ну, что и с той, и с другой стороны, и как бы оппозиционный, независимый и прогосударственный фактчекинг, он понижает достоверность как бы новостей, которые атакуются. Соответственно, эта технология имеет смысл, да, то есть люди, которые читают фактчек с той или с другой стороны, они меньше доверяют новости, которые критикуются. И один из вопросов, который нас еще интересовал, это вот вопрос про неоднозначников. Да? То есть есть как бы большая группа людей, которые в том числе вот мои коллеги по лаборатории публичной социологии занимаются, люди, которые говорят не то, чтобы я поддерживаю Россию, да, просто все правды не знаем, поэтому я пока отстранюсь. Наверное, у них там есть какие-то свои мотивы и так далее, и так далее. То есть нам интересно было, откуда в том числе как бы берется эта неоднозначность. И как бы одна из гипотез была в том, что одна из причин — это просто состояние запутанности, которое происходит из ситуации вот конфликтующих нарративов. Когда тебе по телевизору говорят одно, в социальных сетях другое. И если ты не особо вовлечен, ты просто начинаешь думать, ну я уже не могу в этом разобраться. Мы действительно увидели эффект вот этого дебанкинга на запутанность. То есть когда люди читают и новость, и разоблачающую новость, вероятность того, что они скажут, я не знаю, кто виноват в этой войне, слишком сложно разобраться и выделить виновника, она как бы увеличивается. То есть, грубо говоря, дебанкинг еще запутывает и производит в некоторых группах людей население вот этих самых неоднозначных. И третья штука, которую мы обнаружили, это эффект как бы отдачи. Неожиданно для себя, что некоторые оппозиционные нарративы могут действовать в обратную сторону. То есть, ты, например, говоришь о том, что это Россия виновата в этой ракетной атаке, это как бы задевает какие-то эмоции, и на выходе у людей установки сформированы, сдвинуты в обратном направлении. То есть они начинают еще больше винить Запад, защищать Россию, винить Украину. Здесь как бы нужно, ну вот, это момент как бы соответствия ваших нарративов аудитории. Если есть какие-то сильные воззрения, которые как бы противоречат нарративу, то нарратив может людей заставить поменять позицию в обратную сторону. То есть, если мы критикуем пропаганду, люди могут начинать чуть больше в русле как бы пропаганды.
Может быть, это связано как раз с таким вот большим напряжением от чувства вины, потому что все вокруг говорят: ты виноват, ты виноват, ты россиянин, ты виноват. И в итоге это так перегружает, что хочется от этих нарративов отойти и держаться подальше.
Это именно так, это одна из причин. То есть мы как бы смотрели отдельно на эффект оппозиционных нарративов, которые подчеркивают ответственность России, и фокуса на войну. То есть и сам эффект выбора фокуса на войне, например, в противовес экономике, он уже дает некоторую отдачу. То есть люди как бы устали просто от всех вот этих нагруженных дискуссий вокруг войны. Когда ты просто начинаешь говорить про войну вместо экономики, они начинают чуть меньше винить Россию и чуть больше винить Украину. А когда ты еще добавляешь туда оппозиционный угол, они начинают больше еще винить Запад. То есть я думаю, что это связано как раз с тем, что два года ведутся вот эти дискуссии, кто виноват, ответственность. Даже если ты не сильно вовлечен, ты в какой-то момент из какого-то утюга услышал о том, что на тебя эту ответственность возлагают. То есть это вполне психологически естественная реакция, да, когда есть какие-то неприятные эмоции, люди начинают в обратном направлении действовать, на зло маме отморожу лучше. Когда нам говорят что-то, что как бы в наших глазах ограничивает наши свободы действия, у нас есть всегда психологическая потребность эту свободу действия восстановить и сделать обратное. И это как бы независимо от возраста, есть такая тенденция, вопрос в том, насколько она сильная, да. И тут, может быть, действительно в постсоветском обществе есть вот эти дискуссии про ресентимент, да, про там распад Советского Союза, какие-то вот острые эмоции, которые как бы считаются, что они тут чуть более сильны из-за вот просто этого исторического контекста, да, то есть потеря там какого-то советского чувства исключительности, потом травматичные 90-е, вот этот ресентимент и реакция на какие-то западные поучения, она особенно острая, да, то есть есть, может быть, какая-то специфика. Вообще все эти оба эксперимента, они про что? Про то, что вот какое-то время была и есть вот эта рамка в и как бы среди каких-то государственных practitioners и фактчекеров и так далее, которые как бы вот говорят, это фейк, это не фейк, это журналистика, это фейк. Тут мы видим, да, и особенно в случае с автократами, как они радикально, ну, меняют постановку вопроса, они, по сути, говорят, ну, окей, если вы считаете, что мы распространяем фейки, а вы правду, то у нас просто свои как бы факты, да, то есть мы просто переворачиваем все это, и у нас правда, у вас фейк. То есть как бы становится понятно, что формат, он относительно как бы независим от содержания. И во втором эксперименте мы просто тестируем, я тестирую такую идею о том, что это все ведет к поляризации, в том плане, что когда вы людей осведомляете о том, что вокруг много дезинформации и фейков, это становится удобным когнитивным щитом, с помощью которого они будут отражать альтернативную информацию. И это работает как с одной стороны, так и с другой стороны. Если вы просто напоминаете людям о том, что везде дезинформация, это просто становится некоторым ярлыком, который в памяти более просто активируется, потому что про него говорят. И, соответственно, человек, кстати, военными взглядами, он как бы более склонен отсекать информацию, которая противоречит антивоенным взглядам, как дезинформацию. И то же самое случается с обратной стороны. Да? То есть человек, который придерживается провоенных взглядов, он будет как бы отсеивать информацию антивоенную, ее разоблачая как дезинформацию. То есть, грубо говоря, это вопрос о том, есть ли цена у этой риторики. Как напоминание людям о дезинформации, как оно как бы трансформирует способ, с помощью которого они мыслят о политической реальности. То есть ключевая идея в том, что это становится, это нанизывается на политические взгляды и становится дополнительным как бы когнитивным ресурсом, чтобы просто отсеивать то, что тебе не нравится.
И все это распространяется же на глобальный мир еще. Вот если смотреть через призму исследования риторики, например, на Соединенные Штаты и на Европу, что происходит там?
На самом деле вся эта идея про посмотреть на то, как у журналистов заимствуют какую-то риторику и практику фактчекинга и начинают ее использовать не для верификации информации, да, а для каких-то сиюминутных политических целей, она не в России родилась, да, то есть я просто начитывал литературу и обнаружил, что, ну, это все оттуда как раз пришло. В том плане, что сама идея у меня появилась, когда я читал статьи про ту же Америку, про Венгрию, например. То есть Трамп — это как раз в этом плане законодатель мод, да, потому что он один из первых начинал всех обвинять в том, что это fake news, да. То есть New York Times меня критикует, это фейк ньюс. Вот там есть уже некоторый корпус работ про то, как влияет это все. То есть люди показывают, что это там тоже мешает, например, людям верифицировать информацию, потому что ты как бы начинаешь лучше идентифицировать, например, фейки, да, но ты начинаешь хуже идентифицировать реальные новости, потому что ты путаешься, когда ты слышишь, что как бы везде фейки. То есть про это тоже есть какой-то ресерч. И другой кейс, где эта штука, это где эта практика популярна была, это Венгрия, да, потому что Орбан тоже популист, который часто все там разоблачает как фейки. И какие-то правые популистские партии в Европе, которые тоже действительно часто просто критику оформляют как фейк-ньюс. Можно сказать, что Россия тут даже скорее следовала за этими тенденциями. Потому что, опять же, Russia Today начинает придумывать в 2017 году. Трамп говорит о том, что все... Ну, то есть выборы, когда Трамп приходит к власти, они случаются раньше. То есть, может быть, в каком-то смысле это даже некоторая имитация и заимствование каких-то техник, которые придумывают западные популисты.
Отдельно хочу еще поговорить с вами о том, как во всю эту картину с фейками, дезинформацией и пропагандой вплетается искусственный интеллект.
Он вплетается таким образом, что он просто действительно усиливает некоторое напряжение, потому что, ну, уже сейчас, да, мы видим, что, например, вот эти вот LLM, да, Large Language Models, они как бы используются очень мощно в том, чтобы идентифицировать там нарративы пропаганды, дезинформации и так далее. Да, то есть как бы в каком-то вот научном, академическом, экспертном сообществе с одной стороны, но с другой стороны, что, например, ботафермы его тоже приспосабливают. Да, у вас уже есть комментарии, которые сгенерированы, ну, грубо говоря, чатом GPT. Не то чтобы он усиливает автоматически того или иного игрока, он как бы дает некоторые преимущества всем, кто может его освоить. И, соответственно, у вас теперь будут какие-то более навороченные техники идентификации, например, ботов в Твиттере, и одновременно боты в Твиттере будут генерировать твиты, используя чат GPT. Уже сейчас есть какой-то корпус, например, исследований, который смотрит на предвзятость чат GPT, который, например, показывает, что ну, вот на каких данных ты модель научил, такие как бы предвзятости она и будет воспроизводить. То есть если вы, например, учили чат GPT на китайских данных, и потом начнете спрашивать этот чат GPT о демократии в Китае, то на китайском он будет вам давать гораздо более позитивные ответы и часто воспроизводить то, что называется скрипты пропаганды. Да, в Китае ну, по поводу китайской пропаганды очень популярна теория скриптов, что цензоры выдают некоторые скрипты, которые потом воспроизводятся людьми, которые пишут материал. И если спросить там у китайского чата GPT, есть ли в Китае демократия, он как бы ответит позитивно и еще выдаст пару скриптов цензоров. Да, если спросить его на английском, он как бы скажет, что демократии в Китае нет. Почему? Не потому, что он какой-то злой, а потому, что его научили на китайских данных, которые в том числе включают пропагандистские источники.
Мы же говорили о том, как идея использовать фейковые новости помогает авторитарным режимам оставаться сильными за счет тех репрессий, которые они продолжают вводить. Вот если мы представим, что такой режим — это воздушный шар, который раздувается и вот от фейков, и от репрессий. Что, как вам кажется, должно происходить в информационном поле, чтобы этот шар лопнул?
Вообще авторитарные режимы, они как бы рушатся редко. Количество этих режимов, которые там разрешились в ситуации вот насыщенной цифровой среды, которая у нас сейчас есть, их как бы вообще мало. Поэтому каких-то вот предыдущих... Мы знаем, как там распадался, например, Советский Союз. Да, но как должна рухнуть современная диктатура, которая находится вот в новой цифровой среде, у нас просто не очень много каких-то прецедентов, чтобы представить себе. Какие-то ключевые моменты, связанные там, с восприятием и впечатлениями людей, с информацией, которую мы там можем проследить исторически, они как бы заключаются в том, что ну, действительно у вас как бы искаженная очень среда, и люди просто не знают, не могут, например, оценить, насколько глубоко в обществе распространено недовольство, какие есть возможности для протеста. Часто режимы рушатся, когда происходит то, что политологи называют репутационным каскадом. Я не протестую, потому что я боюсь, но я боюсь, потому что мне кажется, что все как бы за. Да? То есть, когда я начинаю видеть, что люди против, я тоже меняю немножко свое мнение. Вот. Можно предположить, что какие-то информационные сдвиги могли там каким-то образом привести какой-то каскад. То есть как бы обратную силу этого эффекта мы хорошо наблюдаем, в том числе в России. Да, то есть влияние мнения других, оно обычно, ну, большой вклад вносит, например, в поддержку там режима и войны. То есть если людям кажется, что вокруг больше какой-то социальный консенсус по поводу режима, они тоже начинают склоняться в эту сторону.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте его на всех платформах, а теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы еще больше людей были в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!